Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадух из третьего тома «Добротолюбие». В прошлый раз мы читали 41-й абзац и говорили о послушании, о том, что послушание – это вход в благодать, вход в любовь Христову. И без послушания не то, что там угодить, не угодить, даже войти в возможность этого угождения – или неугождение, вообще каких-то отношений, какой-то благодатности просто невозможно. Ну вот, послушание открывает дверь. Но послушание, мы говорили, Богу и только Богу. Вот, или Богу в лице Иисуса Христа, или Богу в лице Отца, или Богу в лице Святаго Духа, кто бы как бы это не понимал, воля у них все равно одна. И послушание этой воли, оно является важнейшим, в какой-то степени единственным условием веры. Определяет послушание, послушание определяется верой. И вот это послушание, которое свидетельствует о вере, оно является входом в общение с Богом. И мы говорили далее, что у этого послушания есть условие. Первое условие, оно обозначено еще в 41-м абзаце блаженным Диадохом, о том, что это послушание должно быть сердечным расположением. Об этом мы говорили. То есть не так, что человек делает это из-под палки, и главное, с ропотом. Она такая простая покорность с бормотанием, ворчанием и неприятием сердцем, оно ничего не дает, потому что ведь, в конце концов, послушание есть, должно быть актом веры, как любви, а не просто вот рабской покорности. Но есть и второе условие, о котором блаженный Диадох не пишет. Второе условие, оно, ну, собственно, о том же, но вот есть некий нюанс. У монахов, которых представляет здесь блаженный Диадох, есть игумен, и послушание игумену абсолютно. Вот. Конечно, у послушника может быть старец, и он его слушается, и, собственно, больше никого не слушается, но старец слушается игумена. Все равно это как-то абсолютно. Но даже уже в женском монастыре, в женском монашестве может быть сложности, могут быть, возникнуть и возникают постоянно искушения, потому что там есть не только игуменье, послушание, которое абсолютно, но не все об этом знают, монахини не все об этом знают, вот, и там кроме игуменья есть духовник, которому вроде бы, как бы, послушание тоже должно быть абсолютно в женском монастыре, ну, в смысле, вообще в монастыре, вот, но это не так. Не так по документам, по обычаям, по традициям, не так. Но возникает искушение, и очень-очень много искушений, очень много проблем с этим связано. То есть не просто кого слушаться. Ну, то есть, ну да, конечно, юридически, канонически, безусловно, игуменью, но в практике каждого конкретного человека, каждой конкретной монахини, вот есть определенная сложность, которую она решает, но решает-то с кем? Решает с духовником, естественно, чаще всего решается этот вопрос неправильно. Но смысл-то в том, дело не в монахинях, а в том, что вот эта вот проблема, она возникает особенно ярко у мирян. Кого слушаться? Маму, папу, мужа, жену, батюшку, подругу, соседа, начальника, начальника производства или начальника отдела, или главного бухгалтера, кого я должен слушаться, кто из них является для меня вот проводником воли Божьей. Ну, конечно, если начальник производства, начальник отдела и бухгалтер говорят одно и то же, проблем нету, но а иногда они говорят разные вещи. Начальник говорит, иди делай это, и я иду и делаю, начальник говорит, выбрось это все из головы, делай вот это. И тот, и другой мой начальник. Конечно, начальник производства выше. Но я-то непосредственно подчиняюсь начальнику отдела. И начальник отдела говорит, делай совсем другое. И вообще-то начальник отдела, ну, ближе ко мне стоит. И вроде как, кого слушаться-то? Вот, не послушаться начальника отдела совсем никак. Не послушаться начальника производства, но объективно он же высший начальник. Тут еще приходит бухгалтер и говорит, на самом деле, вот лучше всех я знаю, что делать, не слушай ни того, ни другого, а делай то, что я скажу. Вот. И очень много с этим связано проблем, особенно, скажем, ну вот про начальника это все-таки дела производственные, и шибко нас не затрагивает. А вот дела личные, кого послушаться, маму или мужа, или маму или жену. Это проблема, которая возникает постоянно, и несмотря на то, что есть заповедь совершенно так же, как в случае женского монастыря, совершенно безусловная, совершенно конкретная, что оставить человек отца и мать свою, прилепиться к жене своей, это ничего не значит, потому что в реальности, в практической реальной жизни все может быть гораздо сложнее. Мама болеет, маме очень плохо, она реально болеет, она не манипулирует. Но действительно, у нее температура под 40, и она просит о помощи, а муж закапризничал, сказал, что надо вот делать то-то и то-то и то-то. И что делать, непонятно. Непонятно. Потому что человек просит о помощи. Больной человек, даже не важно, что она мама. Вот, важно, что больной человек просит о помощи, я должен ему ее оказать, он просит меня, это заповедь. А муж требует чего-то другого, и я не могу сделать адекватный выбор. Вот, конечно, я могу сказать, что маме сейчас нужнее поехать, а муж обиделся еще больше и сказал, что подает на развод. В результате моего героического порыва несчастными становятся дети. Говорит о том, что ну и пусть, он же не прав. Ну и пусть он не прав, дети-то страдать все равно будут. Может, надо было что-то другое найти вариант? У кого спросить? И вот на самом деле, а еще, например, ситуация, которая просто определяется каноническими правилами. Если муж требует сделать аборт, то жена не должна его слушаться. То есть есть ситуации, при которых, хотя, в общем-то, власть мужа чрезвычайно велика, иногда почти абсолютно, в реальной жизни с точки зрения Священного Писания и канонических правил, тем не менее, есть обстоятельства и есть такие ситуации, при которых даже церковь предписывает мужа не слушаться. Не слушаться, потому что он не может, она, сделать аборт по воле мужа. Ей запрещено в этом смысле слушаться мужа. И вот надо помнить в этом вот второе это условие как раз в том, что надо всегда помнить, оказавшись среди множества людей, требующих от меня то-то, другое, особенно когда много начальников, ну вот хорошо человеку, который работает на одной работе, у него только начальник отдела и начальник производства, но может еще крутой бухгалтер. А когда человек работает на 4 работах, на 5 работах, и на каждой работе есть начальник. И каждый начальник может потребовать ну, вот того или иного дела, и эти дела совпадают. Вот. В одно время я должен быть в совершенно разных местах по послушанию и тому, и другому начальнику. Я не могу разорваться, кого-то из них я вынужден не послушать. Вот. Причем это могут быть, скажем, вот в моем случае, это может быть одновременно там, начальник, ну, скажем, ректор семинарии и настоятель собора. И тот, и другой, ну, совершенно абсолютная власть. Как же мне их послушать, если они требуют разного? В одно и то же время должен быть в разных местах. И такие вещи, они случаются очень часто, очень разнообразно, очень много. И человек, живущий в миру, постоянно наталкивается на подобные ситуации. Ему нужно помнить, что слушаемся мы не начальник, слушаемся мы не настоятель, слушаемся мы не маму, не папу, не мужа, не жену. Мы должны слушаться Бога. Вот. Творя послушание тому или другому человеку, мы творим это послушание по воле Божьей. И слушаемся мы Бога, слушаясь по Его воле другого человека. Это Он отдал нас послушание тому-то или другому. Вот это надо помнить, что на самом деле нельзя подменять послушание Богу послушанием человеку. Именно так из-за этой подмены возникает беда, возникает проблема. Человек вроде слушается, слушается человека, но слушается потому, что так комфортнее или так привычнее, или просто выбрал такую, даже по христианским мотивам, такую линию поведения. Слушается всегда начальник. И слушается его всегда, но это ни к чему не приводит. Он становится либо хорошим, любимым, послушным, почитаемым, уважаемым работником, по крайней мере, с точки зрения начальника, но к отношению его с Богом это отношение не имеет. И вот когда мы не понимаем, кого именно слушаться, кому именно подчиняться, мы и должны обратиться к Богу. Вот в этой конкретной ситуации не абстрактно, кого я должна слушаться больше, маму или мужа. На эту тему есть заповедь. Кого я должен слушаться на самом деле, начальника или мужа? Есть тоже заповедь. Кто на самом деле там лучше должен слушаться, начальника производства, начальника отдела? На это тоже есть заповедь. И мы можем этой заповедью в основные моменты все регулировать. Но тогда, когда мы не знаем, когда вроде спутаница у нас в сознании, мы не знаем, кого именно должны послушаться, мы должны помнить себе, что слушаемся мы не начальника, и не мужа, и не жену, и не родителей, и не подругу, вот, и не настоятеля, мы слушаться должны Бога. И вот когда не абстрактно, а в конкретной ситуации, вот она сложилась сейчас, два человека требуют от меня на вполне понятных основаниях, требуют от меня нахождение в двух разных местах, я спрашиваю у Бога: Господи, какова твоя воля, что ты хочешь? Потому что вообще-то в лице и одного, и другого начальника я должен послушаться именно тебя. Только послушание тебе приведет меня в нужное место, в нужное состояние, приведет меня к спасению. Вот тогда, когда мы живем не в простой монашеской жизни под мужском монастыре, под защитой, покровом и волей управляющей игумена монастыря или в женском монастыре, игумени монастыря. Когда мы живем в мире, где все гораздо сложнее, мы должны помнить, что если мы не знаем, вот что сейчас делать, надо обратиться к Богу, и Он обязательно подскажет строчкой или писанием, каким-то с мановением сердца, какой-то дополнительным помыслом привнесенным, обязательно подскажет, что я должен сделать, какое из требований является послушанием именно Богу. Ну а дальше блаженный Диадох начинает разговор о воздержании. Он предлагает нам несколько слов, вот, разнообразных, вот, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, вот, подряд несколько слов о воздержании, что, в общем-то, для монашеской традиции, естественно, нормально, вот, и обычно эти слова стереотипные, обычно мы их пропускаем, и, собственно, вот, поскольку житие монашеское есть житие постническое по определению, и сам пост есть основание всякой аскезы, никуда от этого не деться невозможно. Естественно, вот о чем монахам и говорить, как не о посте. Однако блаженный Диадох говорит о воздержании, гастрономическом воздержании, о посте с некой осторожностью. Он говорит о воздержании с рассуждением, с рассудительностью. Вот возьмем, например, 43-й абзац. Все бессловесные похоти подвязающимся так должно возненавидеть, чтобы эта ненависть к ним обратилась у них в навык. Воздержание же в пище так надлежит соблюдать, чтобы никто никогда не доходил до почитания мерзким какого-либо из явств. Это бесовское дело и есть клятвы близ. То есть близко к проклятию. Ну, вот проклятие определенных документов соборных это попадает. Ибо мы не потому воздерживаемся от некоторых яств, что они по природе злы, да не будет, но для того, чтобы, воздерживаясь от них, соразмерно укротить пламенеющие члены плоти, еще же и для того, чтобы остающаяся у нас от потребления пищи была обращена в удовлетворение насущной нужды бедных, что есть признак искренней любви. Интересно, мы не можем ненавидеть еду. Ну, какую бы ни было еду. Ни мясо, ни сало, ни свинину, ни вино. Ничто из того, что употребляется в пищу. Этим воздержание отличается от всех других запретов, всех других похотей, которых можно себе представить, других вожделений человека. Для воздержания невозможно гнушаться едой. Монах не может гнушаться мясом, потому что это мясо. Вот. Не может гнушаться свининой, потому что это свинина, запрещенный продукт. Не может там гнушаться рыбой, потому что она там еще какая-то омерзительная. Вот. Это запрещено каноническими правилами соборных постановлений Вселенских соборов. И блаженный Диадох, все-таки епископ, он об этом знает. И святые, и священное писание, скажем, апостол Павел неоднократно об этом говорит. Мы должны воздерживаться в употреблении пищи без ненависти к этой самой пище. Мы должны воздерживаться ради того, чтобы как-то ограничить плоть, угасить огонь в ней пылающий, а не потому, что мы гнушаемся едой или самим актом потребления пищи, ну, как скоты, едим. Вот. Очень много, очень часто, очень, я подчеркиваю, не просто иногда, а очень часто приходится видеть людей, которые именно гнушаются и едой, и процессом потребления пищи вообще, потому что именно гнушаются, именно потому, что это недостойно духовного образа жизни, потому что это скверно, потому что это мерзость, потому что она порождает во мне какие-то движения животные, вот, инстинкты животные и так далее. Человек откровенно гнушается пищей, ну, естественно, поскольку он гнушается ей незаконно, он начинает гнушаться и людьми, которые эту пищу поедают, смотря на всех остальных людей с некой брезгливостью. Вот, как они такие скоты, жрут как свиньи, пьют как лошади. И вообще вот омерзительно просто эти вот телеса, эти пот, эта плоть, это все вот это вот за столе, такая мерзость. Нет, ничего мерзкого нет. За столом сидел наш Бог. Ну, лежал в данном случае в контексте социокультурном. Возлежал за столом, но он ел и пил. Он был даже на браке в Кане Галилейской. Вот, и там притворил воду в вино. Он ничем не гнушается. И вот мы должны помнить, что сокрушая тело и не давая ему пищи, мы должны удержаться на грани и не возненавидеть саму пищу. Нас могут терзать наши нечистые движения, они могут нас мучить, но пища тут совсем ни при чем. Скорее всего, это порождение не пищи, а гордынь. И каждый, как здесь подчеркивает дальше, подчеркивает блаженный Диадох, даже монах должен помнить, уж не говоря о мирянах, это совсем очевидно, даже монах должен помнить, что тело – это его соработник. К когда тело его рухнет, обессилится всем, он не будет годен никуда. Тело должно ему быть помощником, оно вместе с ним трудится, вот вместе с ним и воскресает. Мы не освобождаемся от тела, как какие-нибудь духовные сущности, мы воскресаем в теле. И тело надо приучать, в том числе и к нормальному потреблению пищи, потому что таков завет Бога человеку. Все, что растет в раю, да будет вам в пищу. Человек должен питаться. Это его нормальное бытие. Даже Бог, вочеловечившийся, питался. И гнушаться этим категорически невозможно. Второе, на чем настаивает блаженный Диодор, вот в этом 43-м слове, он говорит о том, что всегда, когда человек ест, когда он устраивает трапезу, когда он имеет еду, он всегда должен делиться этим. Как говорит Христос в Писании, всегда подавайте милостыню из того, что у вас есть на столе, и все у вас будет чисто. Вот милостыня или вообще способность поделиться едой, она очищает собой все. Разделить трапезу с другими людьми, в общем-то, по мысли блаженного Диодора, лучший вид воздержания. То есть то, что ты смог бы съесть один, просто поделись с другим, и это будет лучше всего, потому что не секрет, что люди, которые так или иначе собираются воздерживаться, порой выбрасывают разные продукты, они у них пропадают. Вот, так важно, чтобы продукты не выбрасывались, важно, чтобы они разделялись с теми, у кого их нет. И вот самый лучший способ во всех отношениях – это разделить трапезу, то есть вместе поесть с тем, у кого есть нечего. Это есть действие любви, это есть действие благодати, это есть действие смирения. Человек и воздерживается, и общается, и любит, и милостыню подает. Во всех отношениях он делает то, что созидает и его собственную душу, и душу человека к нему пришедшего. 44-й абзац. От всего предлагаемого для ясти и питья есть и пить со благодарением Богу нисколько не противно закону ведения, ибо вся в созданиях Божьих добра зело. Но самоохотно воздерживаться от многоедения и сладкоедения весьма благоразумно и премудро. Только отказываться так самоохотно от предлежащих сластей мы не можем, если самим делом и опытом не вкусим божественной сладости всем чувствам. По евангельскому слову, по слову Христа, пищу вкушать должно с благодарностью. С благодарностью, а не с воздыханием. Потому что пища, еда есть дар Божий. Очень часто тоже люди садятся, и гнушаясь этой пищей, как бы не радуясь ей, там великий пост, а мы опять садимся есть, что ты тут наготовила, так много, так нехорошо, если много, позови гостей, пусть они поедят. Но не ропщи, потому что Бог руками жены или руками матери дал тебе еду, Он тебя утешил, Он тебя питает, это его руки тебя питают, ты должен вкушать пищу с благодарением, как о том и говорят наши молитвы. То есть отношение к еде никаким образом не должно приводить к раздражению, пищу вкушать нельзя в раздражении. Мы должны действительно всегда благодарить Бога за все то, что Он нам дал. И если нам кажется, что кто-то приготовил слишком большую порцию, большую кастрюлю, большие пироги, позови других, позови, чтобы был за столом радость, чтобы ты радовался тому, и человек, приготовивший этот ужин или этот обед, радовался тому, что многие вкушают, многие радуются. Он стал руками Божьими, которые напитали не одного любимого человека, но и множество других братьев и сестер Христовых. И если при этом ты сможешь соблюсти свою меру воздержания и без ропота и возмущения вкусить пищу, да еще и поделиться, это и будет самая лучшая мера воздержания.